История Великой Отечественной войны, так хорошо знакомая многим из нас, полна мистических историй, знаков и видений, оставшихся на втором плане. Рассказы о чудесах не встретить на страницах учебников, да и не в каждой книге, посвященной истории войны, можно найти упоминания о мистических событиях, участниками которых становились солдаты враждующих сторон. В этом видео вы услышите лишь малую часть того, что еще предстоит рассказать о той страшной и бесчеловечной войне с мистической, другой стороны истории. А верить в рассказы непосредственных участников событий или же все отнести к фантазиям – дело уже каждого из нас. Причем сугубо индивидуальное. Молитва на поле боя. Наши заняли стратегически значимую безымянную высоту. Окопались. В подразделении сразу же поползли слухи о том, что место какое-то особенное, необычное, нутром чувствовалось. Тот бой был особенно жестоким. Вся нейтральная полоса была устлана телами наших и немецких солдат. Бой стих только к вечеру. Вдруг один из бойцов высунул голову из-за бруствера и стал пристально всматриваться в сторону немецких укреплений. Товарищи сразу окрикнули предупреждением о возможности быть замеченным снайпером, но предупреждение осталось неуслышанным. Беспечный боец лишь сказал, что на нейтралке ходит какая-то женщина и навзрыд рыдает. А когда со стороны немцев вдруг стихла агитация и музыка, зазывавшая сдаваться в плен, плач услышали все. Бойцы выглядывали из окопов и видели, как по нейтральной полосе в тумане шла женщина в темной и длинной одежде. Причем рост ее был раза в два выше человеческого. Она склонялась к телам убитых и громко плакала. Похоже, она была на Богородицу. Немцы тоже все это видели. Их каски торчали над окопами. Пока солдаты враждующих сторон смотрели на видение, странный туман покрыл большую часть павших, будто укрыв их саваном. А женщина вдруг перестала рыдать, повернулась в сторону русских окопов, поклонилась и исчезла. Растолковали этот знак как милость Богородицы. «Значит, и победа будет за нами», — сказал один из бойцов. Небесные знамения. Испокон веков человек характеризовал загадочные небесные действия как предвестие беды или радости, причем как для отдельного человека, так и человечества в целом. Вот и перед войной человечеству были вновь посланы знаки. Конечно же, многое из того, что люди называли чудом, можно легко интерпретировать с точки зрения науки. Но согласитесь, как-то уж в руку образовывались эти обычно физико-оптические явления, будто бы действительно предупреждая о чем-то. 22 июня 1941 года. В Котельниче, Кировская область. Произошло следующее. После объявления от Советского информбюро над городским шпилем появилось белое облачко, которое постепенно стало вытягиваться и разглаживаться. И в итоге стало похожим на блюдце, причем не пустое, а сюрпризом. По воспоминаниям очевидцев, на блюдце красовалась отрубленная голова Адольфа Гитлера. Именно так народ интерпретировал видение. Спустя несколько минут образ растворился, приняв прежнюю форму облака, а потом и вовсе исчез. Августовским утром 41-го знамение в виде креста появилось над Москвой. Крест блестел в лучах восходящего солнца, как будто бы его поверхность была из алюминия. Люди, наблюдавшие явление, подумали, что это происки фашистов, уже поставивших крест на Москве. Но москвичи ошиблись. Крест был поставлен над фашизмом. Как известно, именно после боев за Москву начался обратный отсчет времени, отмеренного гитлеровской Германией. Май 1941 года ознаменовался для жителей Октябрьского района, Челябинская область, необычным явлением. Они увидели в небе два пограничных столба, а между ними солдатский сапог. Сомнений не осталось ни у кого. Это был дурной знак. А через месяц началась война. Однажды одним из очевидцев небесных знамений стал сам Адольф Гитлер. По воспоминаниям его приближенных, это произошло в ставке «Орлиное гнездо», находящейся в Альпах. Небо над гнездом Гитлера затянуло облаками красного и черного цвета. Фюрер и вся ставка высыпали на улицу посмотреть на таинственное явление. Среди обслуживающего персонала была болгарская женщина. Она предостерегла Гитлера, что это плохой знак, предвещающий смерть. Это произошло 23 августа 1939 года. В этот день в Москве, был подписан предательский пакт между Молотовым и Риббентропом о нападении Германии на СССР. Призраки войны. Чаще всего с привидением можно столкнуться там, где человека настигла насильственная смерть. Например, с призраками можно встретиться в окрестностях деревни Мясной Бор, расположенной в Новгородской области. Кажется, само название говорит о событиях, происшедших здесь в годы войны. В 1942 году здесь была уничтожена 2-я ударная армия генерала Власова. Попав в плен около Мясного Бора, генерал перешел на сторону Германии, присягнул Гитлеру и возглавил русскую освободительную армию, известную своими карательными акциями против мирного населения оккупированных территорий. По некоторым данным, в один из дней в лесу погибло порядка 27 тысяч солдат с обеих сторон. О масштабах трагедии говорит еще и тот факт, что с 60-х годов в Бору работают поисковые отряды, откапывают воинов и предают их прах земле, как положено, хороня братскими могилами. Но до сих пор, по предварительной оценке, незахороненными остаются десятки тысяч солдат обеих армий. По рассказам копателей, в лесу творится какая-то чертовщина. Например, стоит лишь остаться одному, как лес будто бы оживает. Слышатся шорохи и чья-то речь. А иногда даже крики «Ура!», словно кто-то все еще идет в атаку. В один из вечеров в лесу вновь начался бой. Так подумали белые копатели, официально действующие поисковые отряды. Услышав треск автоматных очередей, доносящийся из лагеря черных копателей, поисковиков, занимающихся мародерством, оружие в Бору находится в отличном состоянии, благодаря торфяникам, создающим эффект термоса, что и привлекает значительное число черных. Ведь найденные трофеи можно выгодно продать на черном рынке. Утром руководство белого поискового отряда приняло решение пройти на место ночной стрельбы и узнать, в чем было дело, все ли целы и не нуждается ли кто-нибудь в помощи. Придя в лагерь, на месте застать никого не удалось. Черные покинули место своей дислокации, в спешке побросав все свои трофеи и даже личные вещи. Вернувшись обратно в свой лагерь, белые копатели с удивлением обнаружили, что у них в гостях сидят двое из тех, что стреляли ночью. Вели себя гости странно, явно были чем-то напуганы и даже попросили о сделке. Им нужны были личные вещи, а в обмен были предложены координаты останков русских солдат. На вопрос о случившемся горе-копатели рассказали, что ночью рядом с их лагерем прошла вереница белесых, полупрозрачных фигур, якобы вышедших из тумана. Ребята испугались и открыли огонь из почищенного трофейного оружия, но призрачные фигуры шли дальше, абсолютно их не замечая. Следующей ночью подобное происшествие случилось в лагере белых поисковиков. Где-то около 11, когда на спящий лагерь опустился туман, дневальные заметили медленно приближающуюся из ночного леса цепочку призрачных фигур. Ночь была ясная, поэтому туман покрывал землю и слегка светился в лунном свете. Это выделяло из ночной мглы цепочку фигур. Поражала полная неестественность движения и какая-то завораживающая странность в их походке. А тут еще собака одного из поисковиков, дремавшая у костра, внезапно проснулась, вскинула вверх морду, насторожив уши, будто бы почувствовав что-то. Завыла, заскулила и забилась под палатку, откуда ее и извлекли только рано утром. Дневальные подняли тревогу. Все без исключения скрудились вокруг костров, в которые ежеминутно бросали припасенный хворост, уже нисколько не заботясь о том, хватит ли его до утра. Все без исключения были напуганы, глядя на проплывавшую перед ним череду белых фигур. Кто-то из поисковиков даже бессвязно молился.